Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим про Великий Новгород. Мы говорили про восстановление Великого Новгорода после войны, про восстановление памятников, говорили вообще про музеификацию городского пространства на примере Великого Новгорода. А сегодня мы разговор о Новгороде продолжаем. У нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что в музее архитектуры проходит замечательная выставка «Восстает во славе», и будет она проходить до 27 июля. Это прямая цитата из послания апостола Павла к Коринфянам, и выставка посвящена истории изучения и послевоенного восстановления памятников архитектуры в Новгороде, которые были разрушены или почти разрушены во время войны. Это три замечательных храма, один из них 12 века спас Преображение на Нередице, и два храма 14 века, Успение на Волтовом поле и спас Преображение на Ковалеве. Собственно, о них мы подробнее сегодня, как и говорили в прошлых программах с Анатолием, пообщаемся. Вообще, наверное, стоит начать с того, что архитектура Великого Новгорода, храмовая архитектура Великого Новгорода, она особенная. Что это такое? Почему мы ее выделяем, почему мы ее так особенно выделяем среди прочих памятников нашего домонгольского архитектурного искусства?
Ну, здесь нужно сказать, что, собственно, любая средневековая архитектура древнерусская, она как бы уникальна, которая у нас сохранилась у нас в стране, да, собственно, это ее, к сожалению, немного, да, это памятники Владимира, памятники Смоленской земли и, главным образом, памятники Великого Новгорода
и чуть-чуть Пскова,
и Пскова. Но там, ну, там, Новгород, да. Псков, они, как сказать, они рядом, это такие города, которые между собой всегда были и будут тесно связаны.
Вот. Псковско-Новгородская, так обычно
говорят. Ну, Псковско-Новгородская, но у каждого школы там все-таки свои особенности. Но Новгород мы выделяем как бы всегда за то, что, ну, по сути, это город, город-памятник, и там концентрация этой архитектуры, она нас, и ее сохранность, она на самом деле наиболее высокая. Связано это, конечно, с тем, что в XIX веке Новгород практически, так сказать, стал глубоко провинциальным городом и практически не был затронут вот этой вот массовой промышленной революцией, да, которая влекла за собой какие-то серьезные перестройки, да, большие финансы, новое такое строительство масштабное. И поэтому Новгород сохранился таким уникальным архитектурным заповедником, целостным, комплексным, да, где памятники сохранились не только, так сказать, свой архитектурный облик, но зачастую и интерьеры, в частности, это монументальную живопись, иконы. Поэтому здесь, ну, как бы, ну, по крайней мере, я люблю Новгород именно за то, что, так сказать, вот эта сохранность, она как бы тебя погружает в среду, да, и плюсом, естественно, всем известные, ну, как всем, я надеюсь, большинству слушателей известны археологические исследования, но Новгород, да, которые начались в XIX веке и продолжаются по сей день.
Причем масштабно, если вы зайдете в Новгородский Кремль, вы просто не сможете пройти мимо этих раскопок, не потому что будет вам очень интересно, вы все равно так или иначе попадете. Пойдете к ним.
Да, да, собственно, в этом плане, поэтому Новгород – это такое, как бы, некое сосредоточие древнерусской истории, да, и поэтому, как, конечно же, на мой взгляд, как бы, вот вообще, как бы, эти вот, есть экскурсии по Золотому кольцу, куда возят школьников и студентов, но, на мой взгляд, лучше бы возили почаще в Новгород.
Это дискуссионный вопрос, потому что в какой-нибудь Ростов-Великий можно одним днем свозить школьников из Москвы или из какого-то города недалеко от Москвы, а в Новгород одним днем свозить не получится, а дальше уже это там, вопрос организации.
Ну, слушайте, так и в Петербург тоже одним днем не возят, да, как бы, но тем не менее все ездят, а при этом Петербург, так сказать, до Новгорода ближе. До Новгорода ближе, и, на мой взгляд, как бы все-таки знакомство с нашей культурой, оно все-таки без посещений регулярных Новгорода, оно, конечно, невозможно. Вот, но возвращаясь, собственно, к теме архитектурной реставрации, да, которая была озвучена в начале нашего разговора, да, все-таки нужно сказать, что архитектурная реставрация новгородская, она начинается еще в конце 19-го, в начале 20 века. Вот, первые работы, они проводились под руководством Императорской археологической комиссии, вот, специалисты, которые эти работы контролировали, ну, вели, можно сказать, как сейчас вот ведется авторский надзор на памятниках. И эти работы, они, как сказать, были для такой своеобразной пробы пера и своеобразным таким поиском и методологии, и поиском и каких-то там производственных решений, да, и где-то, может быть, проб и ошибок. Самая известная, пожалуй, новгородская дореволюционная, как бы, работа, это работы на, собственно, Софийском соборе и работы на церкви Спасной Неретицы, да, о которой идет речь на нашей выставке. И здесь нужно сказать, что как раз вот Неретица – это была работа под руководством Петра Петровича Покрышкина, известного архитектора-реставратора, человека очень сложной, трагической, на мой взгляд, судьбы. Вот, это на рубеже веков и там в предреволюционное время это был ключевой сотрудник, который практически изъездил всю центральную Россию, так сказать, с целями изучения и контроля над работами на памятниках. После революции он получил академика архитектуры, вот, можно сказать, высшую такую ступень вот, такую, так сказать, для дореволюционных архитекторов, а потом внезапно уехал в провинцию.
Стал священником.
Рукоположился, да, и умер от тифа, да, то есть такая очень интересная судьба. И вот Покрышкин как раз, работая над Неретицей, он, можно сказать, задал определенные эталоны реставрационных работ. Он провел достаточно подробное исследование памятников, подробнейшие, сделал подробнейшие обмеры. Его работы, они обсуждались на страницах профильной периодики того времени, да, собственно, как раз вот Алексей Щусев, Алексей Викторович, который в этот момент тоже начинал свою такую вот карьеру с работами на храмах, он как раз говорил, что там с какими-то решениями Покрышкина о воссоздании, так сказать, верхней части Неретицы, да, Покрышкин, собственно, из четырехскатного покрытия сделал вот такое позакомарное, кругленькое, да, вот для... И Чусев говорит, что он не согласен с таким
подходом. А это делается с нуля? Ведь это же делается на основе каких-то расчисток, есть следы, даже если кладка была сильно переложена, все равно есть следы завершений, покрытий, ну, как мне кажется.
Естественно, нет? Это делается на основании, конечно же, делается на основании исследования памятника и на основании сохранившихся следов конструкции, следов, как бы...
Дискуссия здесь была скорее в том, что было позднее, что было раньше.
Нет, дискуссия здесь была немножечко в другом. Дискуссия была в том, что вообще имеет ли смысл подобного рода восстановления, потому что Щусев, он вообще был сторонником того, по крайней мере, до революции, потом взгляды у него, конечно, немножечко поменялись, но вот он был сторонником того, что облик памятника вообще трогать не надо.
А как не то? То есть, к примеру, у нас есть храм, который был построен например, в 15 веке, а в дальнейшем он достраивался, перестраивался, у него появилась большая трапезная часть, он был расширен, появилась высокая колокольня. То есть фактически в нем уже, скажем, в барочном памятнике очень сложно угадать черты храма.
Ну и вот Щусев, он стоял на том, что все эти перестройки, они уже, так сказать, освещены временем, они это... этапы жизни памятника, и поэтому, так сказать, их разборка без лишней на то необходимости, да, она не нужна. И на самом деле, даже если смотреть на щусевскую архитектуру, его, на его постройки, вот взять практически любой памятник, то есть, да, он, понятно, он работал в модерне, но каждый из его памятников, он как бы обладает асимметрией, он не, так сказать, он, когда ты смотришь и не знаешь, что это там начало 20 века, тебе иногда может показаться, что это памятник, имеющий длительную историю. Да? Например, там они все, и значительная часть его храмов имеет просто четырехскатные покрытия. То есть не археологическое восстановление, так сказать, какая-то реконструкция там горки кокошников или закомар, а четырехскатное. А потому что большинство памятников имели четырехскатные покрытия, которые делали просто для удобства. И поэтому Щусев создавал над своей, когда работал над своими объектами, такую псевдоисторию этого памятника. Вот. И в, так сказать, с работой над уже стоящими памятниками, он придерживался того, что без лишнего, без лишней необходимости, как сказать, вот эти позднейшие наслоения снимать совершенно не нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Государственного музея, научно-исследовательского музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева, кандидат исторических наук, говорим о Великом Новгороде. А можно вообще сказать, что та идея, послевоенная уже в большей степени, расчистки памятников до их самой ранней части, вот как мы видим в Каменском, например, да, где расчистили, Трифонов на Прудном в Москве, еще можно привести там ряд примеров, даже тот же храм Спаса Андроникова монастыря, собор. Можно ли говорить о том, что это уже послевоенная школа, которая опиралась на то, чтобы как-то сохранить что-то от уничтожения?
Ну, здесь немножечко сложнее. Вообще, конечно, так это вот идея о том, что нужно выявить памятник в его, так сказать, подлинном первоначальном облике, она активно начинает развиваться в 20-е годы. Развивается она сразу, так сказать, по нескольким причинам. Первая из которых это было, что появилась, так сказать, ну, поскольку произошла национализация, появилась возможность для исследований. Кстати, это относится не только к памятникам архитектуры, но относится также к памятникам иконописи, да, когда начинаются массовые, грабарь проводит массовые расчистки икон для того, чтобы первоначальную живопись увидеть. И то же самое и с памятниками архитектуры, что появляется возможность поработать с объектом и понять его действительно строительную историю. Вот. Это, так сказать, здесь исследователями двигал такой вот очень яркий, горячий интерес. Таким, можно сказать, эталоном этой практики в 20-е годы был Петр Ильич Барановский, который, конечно же, очень активно этот метод практиковал. Но при этом нужно говорить, что, конечно же, это еще было обусловлено в отношении, по крайней мере, архитектурных памятников, что выявленный памятник, объект древний, его проще обосновать, его, так сказать, ценность.
Да, я об этом и говорю. Да. Может быть, я не совсем удачно задал вопрос, но я имел в виду именно это.
Но это предреволюционная практика. Это, предвоенная практика.
Но во весь рост она после войны, я так понимаю, сработала, нет, когда Лев Давид в основном работал.
Как раз нет, как раз после войны уже начинается все-таки понимание
комплексного более, сохранения.
Да,
комплексный. Ну, вот эти три примера, которые я привел, это же послевоенные, это 50-е, 60-е годы.
Да, но тут, понимаете, тут какая штука, что, по сути, как бы каждому такому объекту всегда подходит индивидуально. Нету единых правил. Каждый объект уникален, но обсуждается отдельно. Я как бы не могу сейчас прокомментировать историю реставрации храма в Каменском, да, который произвел там Альтшулер Борис Львович, да. Но всегда это достаточно большая работа и такие сложные методологические решения, которые обусловлены в том числе и вопросом, для чего идет эта реставрация.
Ну, а вот в Коломне, например, другая история. Там храм однотипен, как считается, храму в Каменском. Их, собственно, всегда парно рассматривают. Но там все сохранили в комплексе. Все, что впоследствии было надстроено, все это сохранилось. А просто архитектурно выделили ранние части.
Да. Ну, во-первых, понимаете, Каменское – это как бы все-таки такой достаточно уникальный храм. Храмов в это время сохранилось немного, поэтому здесь вот эта вот попытка найти первоначальное состояние, она как бы для ученых она была как бы понятна, очевидна, и, собственно, здесь и споров никаких.
А храм в Коломне на городке, да, он понятен, почему он там находится.
Ну, с Коломной я тоже не могу комментировать, это, так сказать, тут я глубоко не изучал.
Ну, но известная архиерейская резиденция была.
Да, да, просто вопрос о том, что там он в контексте.
Ну,
в контексте находится, а в Каменском все-таки это как бы село.
Село.
Это село.
Там вот тоже есть ряд объяснений, почему, но они, они дискуссионные достаточно.
Ну, слушайте, понимаете, мы сейчас можем о подходах предшественников спорить. Вот.
Ладно, мы давайте.
Просто мне хотелось бы все-таки еще прокомментировать один твой пример. Mm-hmm. Это, собственно, храм собор Андроникова монастыря, да, как бы здесь действительно памятник был в XIX веке достаточно серьезно перестроен, обстроен, у него была изменена, собственно, верхняя часть, и здесь это была очень такая достаточно длительная и сложная работа, но тут ясно было для чего. Создавался музей древнерусского искусства Андрея Рублева. Естественно, центром этого музея, таким как бы смысловым, должен был стать памятник, который современен или хотя бы близок как ко времени Андрея Рублева и расцвет древнерусского искусства. Поэтому, конечно же, оставлять там условно собор, который частично тогда находился в формах XIX века, было бы странно. Вот, поэтому здесь каждый раз опирались на какой-то, так сказать, уже контекст, где он будет находиться. Значит, давайте все-таки вернемся к Новгороду.
Да.
Но Новгород, Покрышкин, как я уже говорил, Петр Петрович начинает первые работы, и они признаются достаточно успешными, вот как раз не редится. Причем, надо сказать, что на Нередице сама работа была признана успешной, но ее технологические аспекты, они, так сказать, только, как бы так сформулировать, они только понимались, на самом деле, именно то, что касается этих технологий реставрации. В частности, Покрышкин перештукатурил храм раствором с применением цемента. Вот, что сразу, так сказать, изменило внутренний ТВР.
Внутренний
ТВР, и фрески стали страдать. И уже буквально через 10 лет, нет, вру, получается, там, в 18-20 год, то есть там через 15 лет, эту штукатурку сбили при первой же возможности, потому что стало понятно, что применение цемента при штукатурении стен, оно мешает как бы влагопроницаемости, и, соответственно, от этого внутренние интерьеры, они начинают, ну, как сказать, живопись начинает страдать.
Вот. А можно все-таки давайте пойдем от начала про историю храма? Просто чтобы было понятно, опять же, контекст, да, мы все время говорим, важен контекст.
Да.
Вот важен контекст исторический Нередица.
Важен контекст. Ну, собственно, Нередица, храм спас на Нередице, это памятник конца XII века, который был центром небольшого пригородного монастыря, значит, построил он князем Ярославом, и построен он был в 1199 году, если я правильно сейчас помню, и считал, одно время считалось, что это была, так сказать, усыпальница для княжеской семьи, но сейчас как бы от этого уже, так сказать, исследователи отказались. Вот. Храм был расписан практически сразу после постройки, и там внутри была, и она сейчас частично возвращена на место ктиторское, ну, то есть спонсорская фреска, да, на которой, собственно, князь подает сидящему Христу храм. Да, то есть, как бы, показывает таким образом, как бы, посвящение.
Такая же мозаика есть, кстати, в хоре в Стамбуле, в монастыре хора знаменитом, который сейчас вот вроде все-таки снова как музей открывают на какое-то время, там тоже ктитор, построивший храм, преподносит его Христу.
Ну, это на самом деле... Тематика такая достаточно интересная. Нет, это сюжет, он встречается достаточно много, и вот храм на Волтовом поле, который является тоже одним из сюжетов нашей выставки, там храм подает только не князь, а там, собственно, архиепископ Моисей подает храм Пресвятой Богородицы. Но вот что интересно, как раз, что на Нередице храм как бы в очень обобщенных формах, а на Волтовом поле они прям воспроизвели тот храм, который вот был построен, да, с таким трехлопастным завершением. Вот. Значит, и храм как существовал как пригородный монастырь достаточно долго. Во время смутного времени пригороды Новгорода достаточно серьезно пострадали от шведской интервенции. И после чего уже, так сказать, нормально не восстановились. В 17, 18, 19 веках это становится, по сути, такой как бы сельский храм, хотя и, ну, как сказать, получивший в 19 веке такую достаточно большую известность во многом благодаря сохранности фресок, которые там никогда не переписывались и довольно быстро были оценены, так сказать, как такой эталон и важный пример древнерусской монументальной живописи. Вот. В прошлых выпусках мы говорили о том, что они даже были скопированы, презентовались на Всемирной выставке в Париже, их художественные копии получили медаль, да, то есть как бы этот памятник, он очень быстро стал таким, как бы, ну, все и широко известным. Вот. И поэтому его реставрация, собственно, в конце 19-го, ну, в конце 19-го, в начале 20 века, она тоже, как сказать, привлекала к себе внимание, потому что, как бы, ну, вот, научной общественности того времени, как бы, было, собственно, ну, как бы, было волнительно, что произойдет с памятником, да, вот как мы сейчас переживаем за облик построек, которые подвергаются реставрации или перестройке, так, собственно, и было и в начале 20 века.
Я напомню, дорогие слушатели, что мы сегодня говорим о Великом Новгороде и, в первую очередь, о трех важных, значимых памятниках Великого Новгорода, которые были воссозданы, частично воссозданы, восстановлены после Великой Отечественной войны. Это храм Спас Преображения на Нередице, Спас Преображения на Ковалеве и Успение Богородицы на Волтовом поле. У нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева. И продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что у нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора по науке Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Мы говорим о памятниках, замечательных новгородских памятниках. Это храм на Нередице, храм на Волтовом поле и храм на Ковалеве. История изучения и послевоенного восстановления этих памятников посвящена выставке «Восстает во славе». которая до 27 июля в Музее архитектуры проходит. И вот сейчас мы говорим о храме на Нередице. А, кстати, вот если локализовать его в современном Великом Новгороде, это не центр города, это его... И даже мы вот в предыдущих программах говорили, что во время войны эти храмы более всего пострадали, потому что они были на рубеже обороны, и сейчас это тоже не центр города.
Ну, конечно же, это не центр, как я уже говорил. Нет,
ну, конечно же, это не очевидно.
Да, ну... Для тех, кто никогда пока еще не был в Новгороде, да, собственно, ну, нужно сказать,
для
что...
Для большинства людей, которые нас слушают. Давай так.
Этот памятник, это, как я уже говорил, это был все-таки собор пригородного монастыря. Хотя средневековый Новгород, на самом деле, он раскидывался гораздо шире, чем даже современный. То есть его вот эти пригороды, они выходили за границу современного города. Поэтому сейчас этот памятник, что называется, находится в пригороде, да, и, конечно же, лучше... когда в Новгород приезжаешь на машине, и ты имеешь возможность объехать как раз все вот эти пригородные храмы и монастыри, вот, в том числе Юрьев монастырь, Пирынский скит, да, и другие места, вот. Вообще, вот, Алексей, спасибо большое за анонс выставки, хочется еще тогда добавить, что мы, знаете, вот сейчас шутим про эту выставку, что это, пожалуй, самый большой показ и привоз в Москву предметов новгородского искусства со времен Ивана Грозного.
Очень хорошая шутка,
контекстная. Вот, а еще у нас там есть, так сказать...
Только теперь никто не против.
Да, да, теперь, так сказать, обошлись без каких-то этих административного воздействия. Вот. А также у нас еще есть там такой вот забавный пример, что у нас есть инсталляция «Стол реставратора», где мы показываем рабочее место реставратора, который собирает фрески. И там в качестве такого материала, вынутого из раскопок, мы показываем... фрески Феофана Грека из церкви Спас на Ильине, вот, и, как мы шутим, это первая презентация фреск Феофана Грека в Москве в виде кусочка, вынутых из отвала археолога Каргера, который недавно перебирали сотрудники Новгородского центра реставрации. Вот. Но это все такие, так сказать, музейный юмор, вот, а возвращаясь к теме нашей беседы, все-таки центр выставки, как бы центральная ее идея, это все-таки послевоенная реставрация. Выставка приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, и мы показываем все-таки не военные события, да, а мы показываем все-таки послевоенный труд специалистов, который возвратил памятники к новой жизни. И как, конечно же, вот эта послевоенная реставрация, она стояла на дореволюционной, на довоенной реставрации, и храму на Нередице, о котором сейчас шла речь, конечно, повезло больше всех, потому что реставрация, которую провел подписчик Покрышкин, она оставила очень, очень детальные обмеры, и поэтому, когда после войны вообще зашла речь о том, что памятник необходимо восстанавливать, то как бы для этого были очень серьезные материалы, которые позволили его оперативно начать работу над проектом реставрации. Вообще, Нередице, можно сказать, повезло и не повезло одновременно, потому что этот памятник, он, знаете, как всегда стоял в производственных планах мастерской. То есть его никогда не снимали со счетов, потому что ряд других руинированных памятников, их там то хотели вывести из списка памятников, то не знали, что с ними делать. В итоге законсервировали, оставили на что-то на несколько десятилетий, что-то на полвека, да. А Нередицу всегда понимали, что Нередицу надо делать. И первые работы были проведены буквально в 1944-1945 году. Руины были накрыты таким навесом, саркофагом, который
достаточно долго просуществовал саркофаг.
Ну, он долго он просуществовал, да, потому что проект, работы были приостановлены, о чем я сейчас расскажу. Собственно, руины были накрыты саркофагом, под которым котором архитекторы, в частности, вот Любовь Митрофановна Шуляк, известный новгородский реставратор, проживший 99 лет, если я не ошибаюсь, то есть такую долгую насыщенную жизнь, которую она посвятила Новгороду, она...
100 лет, больше 100 лет это прожила.
Да, ну, ведь даже... Ну,
вот ровно 100 и чуть-чуть.
Даже больше 100 лет, да. Вот. И многие мои старшие коллеги из музея, когда приезжали в Новгород, ее еще застали. Вот. Она, так сказать, ученицей была Константина Константиновича Романова, который был коллегой Петра Петровича Покрышкина, да, то есть тут какая-то вот такая преемственность реставрации, она, конечно, существовала. И, собственно, она под ее руководством немецкие военнопленные, которых тогда предавали для, в качестве рабочей силы, выбирали фрески из развалов Нередицы, разбирали как бы как раз вот эти завалы строительного вот этого битого кирпича, и вот эти фрески были собраны и переданы в Новгородский музей, где, к сожалению, да, проблема в том, что выбирались они без всякой системы. И пролежали в Новгородском музее и лежат, на самом деле, до сих пор, и поэтому сейчас с ними, так сказать, работа осложнена. Вот. Но в любом случае к 47-й, 48-й, 49-й год проект реставрации Нередицы был уже готов. Выполнен его тогдашний руководитель Новгородской мастерской Сергей Николаевич Давыдов. Вот. И проект был утвержден, собственно, утверждение его принимал участие Алексей Викторович Щусев, который курировал все работы по Новгороду, и как бы уже готовился к началу уже выполнения этого проекта, но затем новгородская реставрация немножко замирает, что некоторые исследователи связывают с произошедшим тогда ленинградским делом, вот, по которому пострадал как раз еще и новгородское руководство города, вот, вот там, компартии, и в целом немножечко вот этим вот таким, может быть, опасливым уже отношением, да, потому что, собственно, реставрация древнерусских памятников – это...
Ну, все равно так или иначе ты по краю ходишь, потому что надо объяснять, доказывать многие вещи,
которые... естественно, да, то есть это вопрос такой, он околополитический, то есть он был связан с национальным самосознанием, с вот этими всеми делами, да, и поэтому, возможно, здесь вот это вот... маховик реставрации, который раскрутился достаточно мощно, вот, и такого отношения к наследию изменявшегося, его немножечко прикрутили, мастерская переживала не лучшее время, и только к середине 50-х годов, когда в Новгород приехал уроженец Киева Георгий Михайлович Штендер, работы возобновляются. Вот. И Нередицу, собственно, реставрировали уже до конца под его руководством. Он взял, конечно, проект своих предшественников, однако внес свои коррективы, он, можно сказать, по сантиметру исследовал сохранившиеся руины, выявил отдельные строительные приемы, которые он даже потом использовал, как, например, там, определение окружностей путем размещения такого как бы колышка с веревочкой, да, когда, который там вбивался в стену и по нему, ну, как бы, как такого циркуля своеобразного, да, определенную там методологию, как укладывались древние опалубки для того, чтобы поддерживать своды. Вот, и так далее. Он все это выявил, внес коррективы в проект. В частности, по его проекту были понижены апсиды, изменен карниз, и он вернул памятник к тому облику, который был сделан в начале 20 века Покрышкиным, да, то есть с таким позакомарным завершением, с луковичной такой главкой, вот, очень аккуратной, и, ну, как бы, по сути, для нас этот памятник, он остался таким, как бы, так, как его сделали реставраторы. Что нужно отметить, что, причем, для сохранения художественного облика Штендер не стал проводить линию, как было сделано на некоторых других памятниках, между оригинальной и неоригинальной кладкой. Снаружи памятник был оштукатурен цемяночным раствором. Цемянка – это, поясню немножко, это, собственно, раствор извести, в который добавляли толченый кирпич, и поэтому он дает такой немножко розоватый оттенок, особенно когда там солнце падает, поэтому иногда, когда на нередице бываешь при определенном освещении, кажется, что она такая нежно-розовая.
Да, это даже на фотографиях заметно.
Да, вот, это, собственно, вот, дает вот этот цемянг. И штукатурка, причем, была произведена вручную способом, так под называемый, под бутылку, когда это набрасывалось мастерком, и потом бутылкой поверхность так вот отглаживалась, что дало такую рукотворность и, ну, как бы такую фактуру, как у древних памятников. То есть, как бы...
То есть, это можно сказать, что какая-то реконструкция исторического метода.
Да, да, реконструкция технологий-то своеобразно, конечно. Вот. Естественно, впоследствии нередицу всегда исследовали, там были произведены археологические раскопки в интерьере, которые провел Владимир Владимирович Седов и его коллега Валентин Александрович Булкин. Они понизили, был понижен в памятнике пол до исторического, произведены работы вокруг, которые тоже понизили уровень, как бы, окружающей, то есть территория была перепланирована, были перебраны уже там в 90-е, 2000-е годы отвалы, которые остались от послевоенных работ в поисках фресок, вот, что тоже выбиралось. Но таким образом, ну, можно сказать, что работы на памятнике, как бы, они велись, и будут вестись, на самом деле, потому что, ну, как бы, этот памятник подобного уровня, он, конечно, требует, во-первых, определенного ухода, во-вторых, все-таки, ну, это кладезь информации для исследователя, который мы до сих пор, как бы, еще не всю можем извлечь.
А можно уточнить, все-таки, когда работы были основные завершены?
Ну, все-таки основные работы, конечно, к 58-му году.
Вот. То есть, 58-му, к 58-му году храм на Нередице уже выглядел...
Да.
Ага, понятно.
Да, к 58-му году.
И, ну, мы как-то так подробно все это рассказываем, и большое вам спасибо за это, но нам надо еще про два памятника успеть поговорить. Угу. Помимо храма на Нередице, ваша выставка посвящена еще храму замечательному Успения на Волтовом поле и храму Спас-Преображения на Ковалеве, это 14 век, оба храма 14 века. Можно про их историю, ну, с Волтового поля, наверное, начнем.
Ну, собственно, храм Успения на Волтовом поле, как и Нередица, это был такой вот небольшой собор пригородного монастыря. Вот. Храм был построен на пожертвование архиепископа Моисея Новгородского, и через несколько десятилетий, даже чуть-чуть меньше, расписан на деньги уже следующего архиепископа Алексея. И, собственно, вот как раз эти два епископа, они изображены были на ктиторской композиции, которая находилась в интерьере, где вот они стоят рядом с престолом Богородицы. Мы показываем сохранившуюся эту композицию на нашей выставке, а также показываем живописные ее копии, которые хранятся в Новгородском музее и в нашем музее тоже. Вот. Собственно, этот памятник также, собственно, как и все новгородские памятники, пострадал от шведского нашествия в начале 17 века, но он ни разу не перестраивался, ну, кроме верхнего завершения, когда трехлопастное завершение, были надложены углы и сделана четырехскатная кровля, как на большинстве памятников, да, просто для удобства эксплуатации. Вот. Росписи в интерьере, к сожалению, этого памятника, они забеливались одно время, но уже в конце 19 века их расчистили, так сказать, по просьбе Императорской академии художеств. То есть они были выявлены как ценные, такой вот, ценные, так сказать, объект исследования. И в целом этот памятник, как и Нередица, он достаточно быстро стал и постоянно исследоваться. То есть не были неоднократно произведены его археологические обмеры, начиная там с Владимира Васильевича Суслова в конце 19 века и потом в советское время. И этот, так сказать, он стал таким немножечко уже хрестоматийным памятником, который, так сказать, все воспринимали как такую важную часть. Причем нужно сказать, что фрески Волтового поля, простите, фрески Нередицы — это Византия. это явный такой византийский мастер, очень такой каноничный, они более ранние, конечно же, да.
А вот 300 лет их разделяют, эти храмы.
Да, ну, чуть меньше, да, чуть-чуть поменьше. Вот. А вот фрески Волтова поля, они, ну, знаете, как бы, они, я не великий специалист по фрескам, но для меня они, что называется, авангардные. То есть, когда на них смотришь, они очень динамичны, они, понятное дело, там большой монашеский цикл, потому что они, ну, как бы, храм монастырский, поэтому там вот есть интереснейшие там изображения, например, там преподобный Зосима причащает Марию Египетскую, а ее фигура, она настолько динамична, она просто вытянута в треугольник, да, то есть, вот ее устремление, значит, к святым дарам, то есть, какая-то вот... Эти фрески, они просто очень, то есть в них какая-то вот очень уникальная такая живость. И вообще, одно время считалось, что это, собственно, Феофан Грек, но впоследствии исследователи, конечно, все назвали безымянного автора этих фресок Волотовский мастер, и он остался вот под этим, так сказать, наименованием сейчас в истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Анатолий Аксенюк, заместитель директора по науке Государственного музея архитектуры имени Щусева. А храм на Волтовом поле был почти полностью разрушен во время войны.
Да, там осталось примерно, по подсчетам, так сказать, первоначальным осталось примерно 30%, чуть меньше, оригинальной кладки. И поэтому был, собственно, вопрос, что с ним делать. И к 50-м годам приняли такое решение, что над стены оставшиеся храма были надложены, строительный мусор вокруг был убран, и храм был, по сути, законсервирован и оставлен до лучших времен. Лучшие времена, то есть это был 55-й год консервации.
А лучшие времена настали только в 21 веке.
Да, лучшие времена настали все-таки не в 21 веке, они настали в 93-м году, когда, собственно, ученица выдающегося новгородского реставратора Александра Петровича Грекова Тамара Ивановна Анисимова, ныне здравствующая и работающая в Новгородском музее, вот, она начала работу над разбором фресок завала и фресок изнутри. Скажу сразу, что по аналогии работы над другими памятниками исследователи знали, что фрески обычно осыпались сначала от артиллерийского огня, храм трясся, осыпалась фреска, осыпался штукатурный слой вместе с фресками, потом обрушивались как бы сами конструкции. Поэтому фрески обычно лежали достаточно компактно в завале внизу, на глубине этого завала примерно там метр-полтора. Вот. Поэтому выбирался сначала этот слой кирпичного как раз вот этого боя, а потом уже шел достаточно компактный слой вот этих фресок. Вот Тамара Ивановна вместе со своими коллегами в 93-м году начинает работу над разбором вот этих вот завалов. Причем, надо сказать, что там очень тонкая штукатурка для тех, кто посетят на нашу выставку. Там мы показываем толщину этой штукатурки, она там от 1,5 сантиметра до буквально миллиметров. Например, для сравнения, третий храм, про который мы говорим, Спас на Ковале, там штукатурка толщиной 3, 4, 5 сантиметров, да, то есть там, потому что там был определенный выравнивающий слой, там сначала сделан, а потом уже слой, который под роспись. Вот. И Тамара Ивановна на протяжении 8 лет они разбирают вот этот вот завал церкви Успения на Волтовом поле, и после выборки фресок по определенной методологии, а методология там была, она отличалась от немножечко от археологической, потому что они шли не слоями, а шли, ну, можно сказать, квадратами до глубины, то есть им задача была выбрать определенный квадрат на природную глубину, они там еще разбивали все это по хронологии, вот, ну, то есть делали то, что позволяет им сейчас эти фрески подбирать, вот. И, собственно, на протяжении 8 сезонов они выбирали, собственно, ее группа выбирает фрески, после чего начинается уже архитектурная реставрация этого памятника. Проект осуществила новгородский архитектор-реставратор Нинель Кузьмина. Вот, и как бы храм был возвращен к такому, к использованию только в 2002 году, если я сейчас не ошибаюсь. Сейчас это объект музейного показа, служба там не проводится, но внутри показываются фрески, которые, собственно, сохранились на стенах, а также те фрески, которые реставраторы собирают в мастерской и монтируют при помощи специальной технологии на стены этого памятника. И там как раз в интерьере, и в интерьере, и снаружи вот оставлена линия, которая четко разделяет как бы оригинальную кладку от последующего восстановления.
И последний храм, конечно, о котором хотелось бы поговорить, у нас не так много времени, около 10 минут есть, это храм Спас Преображения на Ковалеве. Он больше размером, он, наверное, близок по размерам к Нередице.
Ну, он, да,
хотя это другая совершенно.
Действительно, он побольше, причем он близок ко времени к сооружению храма Успения на Волтовом поле, но здесь нам надо сказать, что храм на Ковалеве, он более архаичный. То есть для того времени это был явный такой заказ человека построить храм, вот как строили за 200 лет до этого. То есть он имеет такое позакомарное завершение, один барабан, да, и все-таки исследователи считают, что вот это как бы для того времени это был такой явный какой-то попытка скопировать предыдущую архитектурную традицию. Храм этот боярский, то есть он был построен на деньги одного из новгородских бояр, и только через 40 лет был расписан на деньги другого боярина, Акинфа Жабина, и, как было сказано в надписи, которая повествовала об этой росписи, его дружины, то есть его жены. Вот. Росписи Ковалева, то есть росписи Ковалева...
Дружины жены?
Дружина жена, да. Дружина жена.
А, это жена?
Жена.
Да?
Да.
Хорошо.
Дружина – это жена, да. Вот. И, значит, росписи Ковалева, они, конечно же, отличаются и от нередицких, и от волотовских. Современные исследователи считают, что это был, скорее всего, либо сербский, либо какой-то балканский мастер. То есть они отличаются по колориту, они отличаются по фигурам, они отличаются даже по размерам. Да? Например, в Ковалево росписи было всего три регистра. То есть фигуры святых, которые были изображены на стенах, они фактически изображены в рост человека. То есть очень-очень крупная живопись. Вот. Цикл этой живописи, он был в основном, конечно же, христологический. Вот. А также там очень много, ну, поскольку храм был монастырский, тоже это был центр небольшого монастырька в пригороде Новгорода. Этот храм, то есть там много изображений святых монахов. В частности, интересное изображение столпников. Вот. И для тех, кто посетит нашу выставку, они как раз вот оригинальные фрески из этого храма, которые, ну, как и из других храмов, которые, которые нам привезли из Новгорода, они, конечно, смогут увидеть. Собственно, памятник этот, как и два других, дошел до 20 века практически без изменений, была перестроена верхняя часть, но здесь нужно сказать, что Ковалеву в какой-то степени повезло меньше, потому что архитектурно его ни разу не реставрировали, подробно не обмеряли, поэтому, когда встал вопрос о его послевоенном восстановлении, то источников для работы было очень мало. Вот. И вообще его восстановление...
Ну, только фотографии, я так понимаю.
Ну, нет, там были обмеры, но верхняя часть была обмерена не точно. То есть там же вопрос еще в точности. Вот, собственно, как раз на новгородский памятник, на Нередице, Покрышкин стал делать очень точные обмеры. То есть он начал применять там триангуляцию, там, собственно, ловить точки. То есть абсолютно другой уровень, чем было до. А вот с Ковалева-то так, к сожалению, не сделали. Вот. Но Ковалеву повезло немножко в другом. Значит, после войны тоже было непонятно, что делать с этим памятником. Его так же, как и Волтово поле, накрыли таким вот саркофагом, да, но В 60-е годы в Новгород приезжает Александр Петрович Греков, известный реставратор, как бы, причем человек тоже интересной судьбы, он родился в Российской империи, был вывезен родителями во Францию и после войны вернулся в Советский Союз, где работал художником, реставрировал иконы, и тут он приезжает в Новгород и как-то загорается идеей того, что нужно понять, что внутри этого саркофага, да, и он как бы получает добро, и его команда, они начинают разбирать завалы фресок, которые находились внутри вот этого Ковалевского храма. И очень быстро стало понятно, что поскольку штукатурка этого храма очень толстая, то фрески дробились на крупные относительно куски, то есть прям вот большие. И сборка композиций, она возможна. И успехи Грекова, который очень быстро собирает эти композиции, делает с них уникальные живописные копии, которые мы тоже показываем на выставке, монтирует эти композиции уже в такие на основу. Вот. И успех Грекова со сбором фресок, он приводит к тому, что он добивается того, что как бы фрески должны показываться в том интерьере, где они бытовали. И поэтому встает вопрос о реставрации храма на Ковалеве. Проект реставрации осуществил Леонид Егорович Красноречьев, тоже очень известный новгородский реставратор. Вот. Но, к сожалению, как я уже говорил, материалов было мало, и поэтому верхняя часть Ковалева, она была дискуссионная. То есть Красноречьев ее вывел скорее более по аналогам, потому что подробных обмеров не было, а до разрушения храм на Ковалеве имел просто четырехскатную кровлю, поэтому непонятен был характер карнизов, верха закамар, вот, низа барабана и так далее. Вот. В общем, при этом нужно сказать, что, к сожалению, Ковалев для этого, так сказать, с фресками там все было, слава богу, а вот с храмом сложно. И тем более надо отметить, что в этот момент почему-то качество реставрации снизилось. Например, сначала храм оштукатурили, потом его штукатурку пришлось снять, потому что влажностный режим изменился. И на самом деле этот памятник до сих пор стоит закрытый, то есть внутри там нету музейного показа. Фрески хранятся в Новгородском центре реставрации, а сейчас, собственно, вот решается, как его доводить до ума дальше. Вот. Но, тем не менее, это тоже очень, так сказать, важный этап и для новгородской архитектуры, и для послевоенной реставрации, истории реставрации, да, и очень здорово, что мы сейчас можем увидеть как, собственно, как сам храм, так и те фрески, которые там находились внутри. Поэтому еще раз призываю приходить к нам на выставку, потому что, к сожалению, увидеть в Москве памятники, привезенные из памятники живописи, иконописи, привезенные из Великого Новгорода, удается, наверное, нечасто.
Если вы в Москве или где-то в доступе относительном от Москвы, вы можете действительно прийти в Музей архитектуры имени Щусева, где до 27 июля будет идти замечательная выставка, которая называется «Восстает во славе». Ну, конечно, помимо выставки хорошо приехать в Великий Новгород, я об этом не только вам говорю, но и себе, поскольку я в Великом Новгороде не был уже, вот даже не помню, наверное, лет 10. И себе я напоминаю, что надо в Новгород съездить и обязательно посмотреть после посещения выставки вот эти три памятника чудесных, о которых сегодня шла речь. Это храм Спас Преображения на Нередице 12 века, Спас Преображения на Ковалеве 14 и Успение на Волтовом поле 14 века. И об этих памятниках нам сегодня рассказывал Анатолий Аксенюк, заместитель директора по науке Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Спасибо большое. Приходите к нам, и вы, дорогие друзья, слушайте нас, будьте здоровы. Напомню, что мы говорим на этой неделе про Великий Новгород. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».